Дженни купил билеты, и они сели в автобус, в котором большую часть мест занимали мужчины в форме и молодые мамаши с маленькими детьми. Пивной живот и откляченный зад водителя не мешали тому ходить в отутюженных с острыми стрелками серых форменных брюках. Блейз подумал, что станет водителем автобуса Грейхаунд, когда вырастет. Двери с шипением закрылись. Сзади заурчал мощный двигатель. Автобус выкатился из посадочной зоны и выехал на Конгресс-стрит. Они двигались, куда-то ехали. Блейз смотрел во все глаза. По мосту они пересекли реку и попали на шоссе номер один. Скорость автобуса увеличилась. Они проезжали мимо нефтяных резервуаров и рекламных щитов, приглашавших остановиться в том или ином мотеле или заглянуть в Проутис, лучший лобстерный ресторан штата Мэн. Они проезжали мимо домов, и Блейз увидел мужчину, который поливал лужайку. Мужчина был в бермудских шортах и никуда не ехал. Блейз его пожалел. Они проехали мимо отмелей, появляющихся после отлива, и морских чаек, летающих над ними. «Hell House», как назвал его Джон, остался позади. На дворе стояло лето, и день прибавлял яркости. Наконец он повернулся к Джону, потому что знал, что лопнет, если не скажет кому-то, как ему хорошо. Но Джон спал, положив голову ему на плечо, и во сне выглядел старым и усталым. Блейз на какое-то мгновение задумался над этим, определенно не понимая, как на это реагировать, а потом повернулся к окну, которое притягивало его как магнит. Зрелище вновь захватило его, и он забыл про Джона, наблюдая, как мимо проплывает кричащий «Seacoast Strip», лежащий между Портлендом и Киттери. В Нью-Хэмпшире они выехали на платную автостраду и попали в Массачусетс. Вскоре после этого миновали большой мост, и Блейз догадался, что они уже в Бостоне. Он видел перед собой мили неона, тысячи автомобилей и автобусов, дома, высящиеся со всех сторон, и тем не менее автобус продолжал путь. Они проехали мимо оранжевого динозавра, охраняющего автостоянку. Они проехали мимо гигантского парусника. Они проехали стадо пластмассовых коров перед каким-то рестораном, и везде он видел людей. Они пугали Блейза. Он их боялся, но одновременно и любил, потому что никого не знал. Джон спал, чуть похрапывая. Они поднялись на холм, и Блейз увидел мост, побольше первого, а за ним дома, побольше тех, мимо которых уже проехали, настоящие небоскребы, выстреливающие в синеву серебряные и золотые стрелы. Блейз отвел от них глаза, как от атомного взрыва. «Джонни!» — он не говорил, стонал. «Джонни, проснись, ты должен это увидеть!» «А что?» — Джон просыпался, медленно протирая глаза. Наконец увидел то, что видел Блейз через большое окно. И глаза его широко распахнулись. «Матерь Божья! Ты знал, куда мы едем?» — прошептал Блейз. «Да, думаю, да. Господи, мы переедем через этот мост. Должны переехать, правда?» Они приблизились к реке Мистик и переехали через нее. Поначалу поднялись к самому небу, а потом опустились под землю, будто на гигантской копии аттракциона «Дикая мышь» на ярмарке Топшима. А когда вновь увидели солнце, оно сверкало меж зданий таких высоких, что вершины невозможно было разглядеть через окна большой собаки. Примечание: «Большая собака» — одно из названий автобусов компании Greyhound. Выйдя из автобуса на автовокзале на Тремонт-стрит, Блейз и Джонни первым делом поискали глазами копов, не хотели с ними встречаться. Автовокзал поражал размерами. Объявления гремели над головой, как глаз Божий. Люди сновали взад-вперед, словно рыбы. Блейз и Джонни жались друг к другу, держались плечом к плечу, боясь, что людской поток разнесет их в разные стороны, и они уже никогда не встретятся. «Нам туда», — указал Джонни. «Пошли». Они добрались до ряда телефонов-автоматов. Все заняты. Мальчишки встали с краю. Наконец, темнокожий мужчина закончил разговор и отошел. «Что это у него на голове?» — спросил Блейз, зачарованно глядя вслед мужчине. «А это, чтобы удерживать волосы и не давать им падать на лицо, как тюрбан. Кажется, эта штука называется дурег». Примечание. Дурег – шапочка из материи или сетки с тесемками, которые завязываются сзади. Пользовалась большой популярностью у афроамериканцев. «Не надо таращиться, тебя примут за деревенщину. Втиснись в будку вместе со мной». Блейз втиснулся. «А теперь дай мне 10...» «Срань, Господня, в нее нужно бросать четвертак». Джон покачал головой. «Не знаю, как здесь живут люди. Давай четвертак, Блейз». Блейз дал. В будке на полке лежал телефонный справочник в жестком пластиковом переплете. Джон нашел нужный номер, бросил в щель четвертак, набрал. Заговорил хриплым голосом. Повесил трубку, широко улыбаясь. «У нас две ночи в АМХ». Примечание. АМХ – Ассоциация молодых христиан, международная организация, во многих странах располагающая сетью дешевых общежитий. На Ханнингтон-авеню. 20 баксов за две ночи. Зови меня христианином. Он поднял руку. Блайс ударил ладонью по ладони. Но мы не сможем потратить почти $200 за два дня, не правда ли? В городе, где телефонный звонок стоит четвертак. Не смеши меня. Джон огляделся. Его глаза сверкали. Казалось, здание автовокзала и все, что находилось внутри, принадлежало ему. Потом Блейз долго не видел такого взгляда, пока не встретил Джорджа. «Послушай, Блейз, давай пойдем на игру сегодня. Что скажешь?» Блейз почесал затылок. Все происходило слишком уж для него быстро. «Как? Мы даже не знаем, как туда добраться. Любой таксист в Бостоне знает, как доехать до Фенуя». «Такси стоит денег, мы не...» Он увидел, что Джонни улыбается, и его губы тоже начали растягиваться в улыбке. Он вдруг разом все понял. У них было главное. У них были деньги. А когда есть деньги, о многом можно не тревожиться. «Но а если сегодня игры нет?» «Блейз, а почему, по-твоему, я выбрал именно этот день?» Блейз засмеялся, а потом они снова обнялись, совсем как в Портленде. Хлопали друг друга по спинам и радостно смеялись. Потом Блейз часто об этом вспоминал. Он прижал Джона к груди и начал кружить в воздухе. Люди оборачивались, многие улыбались, глядя на здоровяка и его приятеля худышку. Они вышли из здания автовокзала, сели в такси, а когда водитель высадил их на Лэнсдаун-стрит, Джон дал ему на чай бакс. Часы показывали без четверти час, и редкие зрители только начали собираться. Игра получилась захватывающей. Бостон победил «Птиц» в 10 иннингах. Примечание. «Птицы» – балтиморские «Иволги», профессиональная бейсбольная команда, играющая, как и «Ред Сокс», в восточном дивизионе Американской бейсбольной лиги. Бейсбольная игра состоит из 9 иннингов. Последующая проводится, если основное время заканчивается в ничью. В тот год у Бостона была плохая команда, но в этот августовский день они играли как чемпионы. После игры мальчишки бродили по центру города, глазели по сторонам и старались избегать встречи с копами. Тени к тому времени заметно удлинились, и желудок Блейза уже недовольно урчал. Джон по ходу игры заглотил пару хот-догов, но Блейз слишком увлекся происходящим на поле. Настоящие люди с капельками пота на шеях, чтобы есть. И вид толпы вызывал у него благоговейный трепет. Тысячи людей, собравшихся в одном месте. Но теперь он проголодался. Они вошли в темный зал ресторана, который назывался «Стейкхаус Линди», где пахло пивом и жареным мясом. Несколько пар сидели в кабинках, отделанных красной кожей. По левую руку тянулась длинная стойка бара, поцарапанная и в пятнах, которая, тем не менее, словно светилась изнутри. На стойке через каждые 3 фута стояли вазочки с солеными орешками и претцелями. Примечание. Прецели – сухие соленые крендельки, популярная закуска к пиву. Стену за стойкой украшали фотографии игроков, некоторые с автографами и картина с обнаженной женщиной. За стойкой стоял мужчина огромных размеров, наклонился к ним. «Что будем заказывать, ребята?» Впервые за день Джон не нашелся с ответом. «Стейк!» — воскликнул Блейз. «Два больших стейка и молоко». Гигант улыбнулся, продемонстрировав здоровенные зубы. Такими он мог без труда отгрызть кусок телефонного справочника. «Бабки есть?» Блейз положил на стойку двадцатку. Гигант поднял ее, изучил лицо Энди Джексона на просвет. Потер купюру между пальцами, и она тут же исчезла. «Хорошо». «Сдачи не будет?» — спросил Джон. «Нет», — ответил гигант. «Но вы не пожалеете». Он повернулся, открыл морозильную камеру, достал два таких больших, таких красных стейка, каких Блейз в своей жизни еще не видел. Дальний конец стойки занимал гриль, и когда гигант плюхнул на него стейки, вверх взвелись языки пламени. «Специальный заказ готовится на глазах», — сказал он. Налил несколько стаканов пива, поставил на стойку новые вазочки с орешками, приготовил салат и поставил на лед. После этого прошел к грилю, перевернул стейки и вернулся к мальчишкам. Положил покрасневшие от горячей воды кулаки на стойку. «Парни, видите вон того господина у дальнего конца стойки, который сидит в гордом одиночестве?» Блейз и Джон посмотрели в указанном направлении. Одинокий господин в синем костюме подтягивал пиво. «Это Дэниел Дж. Монаган, детектив Дэниел Дж. Монаган из полицейского управления Бостона. Не думаю, что вы хотите поговорить с ним о том, каким образом у таких пацанов, как вы, оказалось $20 на покупку лучших бифштексов». У Джона Челсмана перекосило лицо, словно ему стало дурно. Его повело в сторону, и он чуть не свалился с высокого стула. Блейз протянул руку, чтобы удержать его. Мысленно он принял боевую стойку. «Мы получили деньги честным путем». «Неужели?» Бармен изогнул бровь. «И что это за честный путь? Может, честный грабеж?» «Мы получили деньги честным путем, мы их нашли. Если вы испортите праздник Джонни и мне, я вам врежу». Во взгляде гиганта, брошенном на Блейз, читались удивление, восхищение и презрение. «Ты, конечно, большой парень, но ты, мальчик, дурак. Сожми хоть один кулак, и я отправлю тебя на Луну». «Если вы испортите нам праздник, я вам врежу, мистер». «Откуда вы? Исправительная колония Нью-Хэмпшира? Воспитательный центр Норт-Уиндема? Не из Бостона, это точно. У вас сено в волосах». «Мы из Хэттенхауза», — ответил Блейз. «Мы не преступники». Бостонский детектив, который сидел у края стойки, допил пиво, дал знак заменить пустой стакан на полный. Гигант это заметил и улыбнулся. «Сидите тихо вы оба. Нет нужды делать ноги». Он отнес детективу стакан пива и что-то сказал. Монаган рассмеялся. Правда, веселья в этом смехе не слышалось. Бармен-повар вернулся. «И где он находится, этот Хэттенхаус?» Теперь он обращался к Джону. «В Камберледе, штат Мэн», — ответил Джон. «По пятницам нам разрешают ездить во Фрипорт, в кино. Я нашел бумажник в мужском туалете с деньгами. Вот мы и сбежали, чтобы устроить себе праздник, как только что сказал Блейз».
«То есть ты случайно нашел бумажник?»
«Да, сэр». «И сколько денег было в этом чудесном бумажнике?»
«Почти $250.
«Срань господня! Я готов спорить, все они сейчас в ваших карманах».
«А где же еще?» — в неудоумении спросил Джон.
«Срань господня!» — повторил гигант. Посмотрел на жестяной потолок, закатил глаза. «И вы рассказываете об этом
незнакомцам легко и непринужденно. Гигант наклонился к ним, упираясь растопыренными пальцами в стойку. Годы жестоко обошлись с его лицом, но жестокости в нем не было. «Я вам верю. У вас в волосах слишком много сена, чтобы вы так искусно врали. Но этот коп за стойкой, парни, я могу шепнуть ему словечко, и он набросится на вас, как собака на крысу, вас бросит в каталажку, а мы с ним поделим ваши деньги». «Я вам врежу», — ответил Блейз, — «это наши деньги, мы с Джонни нашли их. Послушайте, мы действительно жили в том месте, и место это плохое. Такой человек, как вы, может, вы думаете, что многое знаете, но неважно, мы это заслужили. Ты станешь громадиной, когда окончательно вырастешь». Гигант, похоже, говорил сам с собой, посмотрел на Джона. «Твой друг, ему не хватает нескольких инструментов для полного комплекта. И ты это знаешь, так?» Джон уже полностью пришел в себя. Он не ответил, молча смотрел гиганту в глаза. «Позаботься о нем». Гигант неожиданно широко улыбнулся. «И приведи его сюда, когда он полностью вырастет. Я хочу увидеть, каким он станет». Джон не улыбнулся. Более того, лицо его стало еще серьезнее. А вот Блейз расплылся в улыбке. Он все правильно понял. В руке гиганта появилась двадцатка. Из ниоткуда, будто материализовалась из воздуха, которую он и положил перед Джоном. «Стейки за счет заведения, парни. Деньги возьмите и сходите завтра на бейсбол, если к тому времени вам не обчистят карманы». «Мы ходили сегодня», — ответил Джон. «Хорошая была игра?» — спросил бармен. И вот тут Джон улыбнулся. «Лучшая из всех, что я видел». «Да», — кивнул гигант, — «это точно». «Присматривай за своим другом». «Присмотрю, потому что друзья всегда держатся вместе. Я это знаю». Гигант принес им стейки и салат «Цезарь», и зеленый горошек, и целые горы картофеля фри, и громадные стаканы молока. На десерт они получили по куску вишневого пирога, увенчанного шариками ванильного мороженого. Сначала они ели медленно. Потом детектив Монаган из управления полиции Бостона ушел, и Блейз не заметил, чтобы он расплачивался. И они навалились на еду. Блейз съел два куска пирога и выпил три стакана молока. Третий раз, наполняя стакан Блейза, гигант громко рассмеялся. Когда они уходили, на улице зажигались неоновые вывески. «Идите в АМХ», — сказал им гигант, когда они, отяжелевшие от сытной еды, сползли со стульев. «И отправляйтесь туда прямо сейчас. Большой город ночью — не лучшее место для детских прогулок». «Да, сэр», — кивнул Джон, — «я уже позвонил и обо всем договорился». Гигант улыбнулся. «Ты молодец, дружок. Хороший парень. Держись ближе к медведю. Иди за ним, если кто-то подойдет и попытается пристать к тебе. Особенно парни в цветных куртках. Ты понимаешь, из молодежных банд». «Да, сэр». «Берегите друг друга». На том они и расстались. На следующий день они катались на метро, пока новизна не приелась. Потом пошли в кино и снова на бейсбол. Игра закончилась поздно, почти в 11, кто-то залез Блейзу в карман. Но Блейз положил свою часть денег в трусы, как и велел ему Джонни. Поэтому воришка ухватил только пустоту. Блейз так и не увидел, как тот выглядел, заметил лишь узкую спину, исчезающую в толпе, которая выходила через ворота А.
Они оставались в Бостоне еще два дня. Посмотрели несколько фильмов и одну пьесу, в которой Блейз ничего не понял, а вот Джонни она понравилась. Сидели они на галерке в пять раз выше, чем на балконе Нордики. Они зашли в фотокабинку в универмаге, где сделали несколько фотографий. Отдельно Блейза, отдельно Джонни, затем снялись вдвоем, смеялись на тех фотографиях, где были вдвоем. Покатались еще в подземке, пока Джонни не затошнило, и он не проблевался на свои кроссовки. Потом к ним подошел негр и что-то долго кричал о конце света. Вроде бы говорил, что это их вина. Но Блейз, возможно, не так его понял. Джонни сказал, что негр чокнутый. Джонни сказал, что в большом городе полно чокнутых. Они размножаются здесь, как мухи, заявил Джонни. У них еще оставались какие-то деньги, и Джонни предложил эффектную финальную точку. В Портленд они вернулись на автобусе, а на последние деньги взяли такси. Джон выложил все, что у них осталось, перед остолбеневшим таксистом, почти 50 баксов с мятыми купюрами, по 5 и 1 доллару. Некоторые благоухали ароматом трусов Клайтона Блейздала-младшего. Сказал, что они хотят, чтобы он отвез их в Хэттон-хаус в Камберленд. Таксист тут же включил счетчик. И в 5 минут третьего, солнечным летним днем, они подъехали к воротам. Джон Челсман сделал дюжину шагов по подъездной дорожке, ведущей к мрачному кирпичному зданию, и упал, лишившись чувств. Причиной был ревмокардит. Через 2 года он умер. Глава 13. К тому времени, когда Блейз принес младенца в лачугу, Джо вопил как резанный. Блейз в изумлении смотрел на него. Да ведь он в ярости. Лицо пылало, и лоб, и щеки, и даже крошечная переносица. Веки оставались плотно сжатыми, кулачки описывали в воздухе злые круги. Внезапно Блейз захватила паника. А если ребенок заболел? Если подхватил грипп или что-то еще? Дети постоянно болели гриппом. Некоторые даже умирали, и он не мог отвезти младенца к доктору. Да и что он вообще знал о детях? Он же тупица, ничего больше. С трудом может позаботиться о себе. Возникло неудержимое желание отнести младенца в машину, отвезти в Портленд и оставить у кого-нибудь на пороге. «Джордж!» — крикнул он. «Джордж! Что мне делать?» Он боялся, что Джордж снова ушел. Но тот ответил из ванной. «Накорми его. Дай ему что-нибудь из этих баночек». Блейз бросился в спальню, вытащил из-под кровати одну из картонных коробок, вскрыл, взял первую попавшуюся баночку, отнес на кухню и нашел ложку. Поставил на стол рядом с плетеной корзиной и отвернул крышку. Содержимое баночки выглядело ужасно, чисто блевотина. Может, оно испортилось. Блейз озабоченно принюхался. Запах нормальный, как горох. Похоже, есть можно. Тем не менее он колебался. Сама мысль о том, чтобы что-то положить в это, в этот широко раскрытый, вопящий рот, казалась невероятной. А если этот маленький сукин сын задохнется? Если не захочет есть? Если эта еда для него совершенно не подходит и память изо всех сил старалась подставить под его мысленный взор плакат со словом «яд». Но Блейз отказывался на него смотреть. Сунул полложечки холодного горохового пюре в рот младенца. Крики как отрезало. Глаза младенца раскрылись, и Блейз увидел, что они голубые. Джо выплюнул часть. Блейз кончиком ложки вернул пюре в рот, даже не подумав об этом автоматически. Младенец с удовольствием съел и выплюнутые. Блейз скормил ему вторую ложку. Обошлось без отплевывания. Потом третью. За 7 минут баночка с гороховым пюре компании Гербер опустела. У Блейза заныла спина. Эти минуты он провел, согнувшись над корзиной. Джо рыгнул. Зеленую пену, которая поползла по щечке, Блейз стер подолом собственной рубашки. «Еще раз блеванешь, и мы прокатим тебя на выборах», — озвучил Блейз один из афоризмов Джорджа. При звуке его голоса Джо моргнул. Кожа у младенца была чистенькая, без единого прыщика, на голове уже отросли длинные светлые волосы, но больше всего поразили Блейза глаза. Он подумал, что глаза эти странные, мудрые. А цветом они напоминали выцветшую синеву неба над пустыней в фильмах вестерна. Уголки чуть поднимались вверх, как у китайцев, отчего глаза становились свирепыми, глазами воина. — Ты боец? — спросил Блейз. — Ты боец, маленький человечек? Большой палец одной крошечной ручки пробрался в рот, и младенец начал его сосать. Поначалу Блейз подумал, что он хочет бутылочку, а Блейз еще не научился ими пользоваться. Но вроде бы палец на какое-то время младенца вполне устроил. Его щечки все еще пылали, уже не от крика, а от ночного путешествия. Веки отяжелели, уголки глаз опустились, так что свирепость ушла. Но он все еще смотрел на этого мужчину, на этого заросшего щетиной гиганта, ростом 6 футов и 7 дюймов, с торчащими во все стороны каштанами волосами, который стоял над ним. Потом веки сомкнулись, палец вывалился изо рта, малыш заснул. Блейз выпрямился, его позвоночник хрустнул. Он отвернулся от корзины и направился в спальню. — Эй, медный лоб! — позвал Джордж из ванной. — И куда это ты направился? — В кровать. — Черт, а тебе придется разобраться с бутылочками и приготовить ребенку 4 или 5 к тому времени, когда он проснется. Молоко может скиснуть. Не скиснет, если поставить его в холодильник. Ты согреешь бутылочку, когда она понадобится. Ох, Блейз принес из спальни купленный набор бутылочек и прочитал инструкцию 2. На это ушло 30 минут. В первый раз он практически ничего не понял, во второй и того меньше. — Я не смогу, Джордж, — наконец сдался он. — Конечно, сможешь. Выброси эти инструкции, просто берись за дело. Блейз выбросил инструкцию в печь и принялся собирать составные части в единое целое, как и с кроваткой. В конце концов сообразил, как установить на горлышко пластиковую соску, а потом навернуть поверх нее прижимное кольцо. Когда все сложилось, он приготовил 4 бутылочки, заполнил их консервированным молоком и поставил в холодильник. — Могу я теперь лечь в постель, Джордж? — спросил он. — Нет ответа. Блейз пошел спать. Джо разбудил его, как только занялся рассвет. Блейз вылез из кровати и пошел на кухню. Он оставил младенца в корзине, теперь она раскачивалась на столе из стороны в сторону, приводимая в движение яростью Джо. Блейз поднял его, прижал к себе и сразу уяснил часть проблемы. Ребенок насквозь промок. Блейз унес его в спальню, положил на свою кровать. Младенец казался удивительно маленьким в сравнении с ямой, оставленной на кровати телом Блейза. На нем была синяя пижама, и он негодующе пинал в воздух ножками. Блейз снял пижаму и резиновые штанишки, надетые под нее, положил руку на живот Джо, чтобы тот не вертелся, нагнулся ниже, чтобы посмотреть, как закрепляется подгузник, снял его, бросил в угол. Глянул на пенис Джо и почувствовал, как губы расходятся в улыбке. Крошечный, не больше ногтя, но уже стоит торчком. Круто. Елда, у тебя что надо, малыш. Джо перестал плакать, уставившись на Блейза широко раскрытыми, удивленными глазами. Я говорю, что елда у тебя, угу-гу. Джо загукал. Гу-гу, беби, отозвался Блейз. И почувствовал, как против воли идиотская улыбка растягивает уголки его рта. Джо громко рассмеялся. «Гу-гу, бэйби!» — радостно повторил Блейз. Джо пустил струю ему в лицо. С памперсами тоже пришлось повозиться. Слава богу, никаких застежек, только липучки. И в каждом, похоже, были резиновые штаны, точнее, пластиковые. Но Блейз загубил 2 памперса, прежде чем надел 3-й. Точно как на картинке. Когда он завершил этот нелегкий труд, Джо уже полностью проснулся и жевал кончики пальцев. Блейз предположил, что младенец хочет есть, и подумал, что самое время дать ему бутылочку. Согревал ее под струей горячей воды на кухне, когда Джордж спросил. — Ты разбавил молоко, как говорила та деваха в магазине? Блейз посмотрел на бутылку. — Что? Это ж консервированное молоко, так? — Конечно, прямо из банки. — Оно испортилось, Джордж? — Нет, оно не испортилось. Но если ты не снимешь кольцо и не добавишь воды, ребенка вырвет. Блейз открутил кольцо, снял соску, отлил 1/4 содержимого бутылочку в раковину, добавил воды, размешал ложкой, поставил соску на место, завернул прижимное кольцо. — Блейз, в голосе Джорджа не было злости, только безмерная усталость. — Что? Тебе нужно купить детскую книжку, в которой написано, как нужно о нем заботиться. Вроде руководства по обслуживанию автомобиля, потому что ты постоянно все забываешь. Хорошо, Джордж. Купи еще и газету, только покупай их подальше от дома, лучше бы в каком-нибудь городе.
Джордж,
что? А кто позаботится о малыше, пока меня не будет?
Долгая пауза. Очень долгая.
Блэш подумал, что Джордж вновь ушел, потом услышал.
Я позабочусь.
Блэйс нахмурился.
Но ты не сможешь, Джордж, ты же...
Я сказал, что позабочусь. А теперь шевели жопой и накорми его.
Но если с ним что-то случится, он задохнется или... А меня не будет.
Накорми его, черт побери.
Да-да, Джордж, конечно.
Он прошел в спальню. Джо метался и сучил ножками на кровать, продолжая жевать пальцы. Джордж перевернул бутылочку, как показывала ему женщина в магазине, нажал на пластиковую соску, чтобы из дырочки показалась капелька молока. Сел рядом с младенцем, осторожно убрал его пальчики изо рта. Джо начал плакать, но Блэйс сунул на место пальчиков соску. Губы Джо сомкнулись на ней, и он начал сосать. Маленькие щечки сдувались и раздувались.
— Это правильно, — кивнул Блэйс.
— Это правильно, малыш. Джо выпил все. Когда Блэйс поднял его, малыш срыгнул немного на теплую нижнюю рубашку Блэйс. Тот не возражал. Он решил одеть младенца в одну из обновок. Сказал себе, что хочет посмотреть, подойдет ли она по размеру. Подошла. Покончив с этим, Блэйс снял нижнюю рубашку, понюхал блевотину младенца. Она пахла сыром. Может, подумал Блэйс, он добавил в молоко слишком мало воды. А может, ему следовало отобрать у Джо бутылочку, когда тот высосал половину? Да, Джордж, безусловно, прав. Ему требовалась та книга. Он посмотрел на Джо. Малыш держал в ручках край одеяла и изучал его. Такой милый засранец. Им придется поволноваться о нем. Джо, Джеральду Третьему и его жене. Они, должны быть, думают, что младенца засунули в ящик комода, где он и кричит от голода в обосранном подгузнике, или того хуже, лежит в неглубокой яме, вырытой в промерзлой земле, и из ротика вырываются последние клубки пара, а потом мешок из зеленого пластика.
Откуда он это взял?
Джордж. Джордж рассказывал о похищении сына Линдберга. Примечание. Линдберг Чарльз Агастес, 1902-1974, летчик, общественный деятель. В 1927 году впервые в мире совершил беспосадочный перелет через Атлантический океан. В 1932 году национальной сенсацией стало похищение, а потом и убийство его полуторагодовалого сына. Похитителя звали Хоупман. Хоупман, как-то так. «Джордж, ты не причинишь ему вреда, пока меня не будет?»
«Нет ответа».
О том, что похищение стало достоянием общественности, он узнал из выпуска новостей, когда завтракал. Джо лежал на полу на одеяле, которое расстелил ему Блэйс. Играл с одной из газет Джорджа, устраивал из нее палатку над головой и весело пинал ножками. Диктор только что сообщил о сенаторе-республиканце, который попался на взятки. Блэйс надеялся, что Джордж это услышал. Такое Джорджу определенно бы понравилось. Самая горячая новость – очевидное похищение ребенка из Акома Хайтс, продолжил диктор. Блэйс перестал переворачивать картошку на сковородке, прислушался. Джозеф Джерард IV, недавно родившийся наследник империи морских грузоперевозок, исчез из поместья Джерардов в Акома Хайтс то ли глубокой ночью, то ли ранним утром. Сестру Джозефа Джерарда, когда-то его называли вундеркиндом американского торгового флота, прадедушки мальчика, ранним утром обнаружил семейный повар. Женщина лежала на кухне без сознания. Норму Джерард, которой около 80 лет, отвезли в медицинский центр Мэна, где ее состояние оценили как критическое. Вопрос, обратился ли он за помощью в ФБР, Джон Келлахар, шериф округа Касл, пока оставил без комментариев. Ничего он не сообщил и о записке с требованием выкупа.
Действительно, подумал Блэйс. Я должен послать такую записку.
Но он сказал, что у полиции уже есть несколько версий, которые усиленно прорабатываются.
«Какие же это версии?» — задался вопросом Блэйс и улыбнулся. «Они всегда так говорят. Какие у них могут быть версии, если старуха в отключке? Лестницу он забрал с собой. Они всегда так говорят. И за словами ничего нет».
Он позавтракал,
сидя на полу, и поиграл с младенцем. Когда во второй половине дня он приготовился к отъезду, малыш, вновь переодетый и накормленный, спал в колыбельке. Блейз немного подкорректировал процедуру и на этот раз поднял малыша, дав ему срыгнуть, когда тот выпил только полбутылки. И все получилось хорошо. Все получилось просто отлично. Он также сменил малышу памперс. Поначалу зеленое говно испугало его, но потом он вспомнил про горох.
«Джордж, я ухожу».
«Хорошо», — ответил Джордж из спальни. «Тебе лучше прийти сюда и приглядывать за ним, на случай, если он проснется».
«Я приду, не волнуйся».
«Ладно», — уверенности в голосе Блейза не слышалось. «Джордж умер, он говорил с мертвецом, он просил мертвеца присмотреть за ребенком». «Эй, Джордж, может, мне стоит...»
«Стоит, не стоит, будет, не будет, давай вали отсюда».
«Джордж, вали», — я сказал, — «быстро». И Блейз ушел. День выдался ясным и солнечным, заметно потеплело. После недели крепких морозов дело, похоже, шло к оттепели. Но по пути в Портленд солнышко Блейза не радовало. Не радовало и возможность вновь проехаться на автомобиле. Не следовало все-таки оставлять на Джорджа ребенка. Он не знал, почему не доверял Джорджу, но не доверял. Дело в том, что Джордж теперь был его частью, а он, если куда-то уезжал, скорее всего, брал с собой все свои части, даже ту, что теперь была Джорджем. Какая-то бессмыслица. Блейз полагал, что нет. И еще он начал тревожиться из-за дровяной печи, а вдруг дом загорится. Жуткая картина возникла перед его мысленным взором и не желала уходить. Печь он растопил перед отъездом, чтобы Джонни замерз, если откинет одеяльце. Огонь вырвался из трубы, рассыпался фонтаном искр. Большинство погасли, но одна попала на сухую дранку, которая занялась, а уж от дранки загорелись соседние. Огонь перекинулся на стропила, пламя охватило весь дом. Малыш начал кричать, когда первые щупальца дыма проникли на кухню. Дым становился все гуще и гуще. Он внезапно понял, что разогнал украденный Форд до 70 миль в час. Ослабил нажим на педаль газа, не хватало еще общения с дорожной полицией. Он заехал на автостоянку на Каско-стрит, дал дежурному пару баксов, пошел в Уолгринс. Примечание: Уолгринс – сеть аптечных магазинов. Взял «Ивнинг-экспресс», потом подошел к стойке с книгами в мягкой обложке, у киоска с газировкой. Много вестернов, готические романы, детективы, фантастика. И вот она, на нижней полке, толстая книжка, с улыбающимся безволосым малышом на обложке. Название он прочитал быстро, сложных слов в нем не было. «Ребенок и уход за ним». На задней стороне обложки увидел фотографию какого-то старика в окружении детей. Может, этот старик и написал книгу. Он заплатил за покупки, вышел за дверь и раскрыл газету. Остановился на тротуаре с отвалившейся челюстью. С первой страницы на Блейза смотрела его фотография. «Нет, не фотография», — с облегчением понял он, — «а полицейский рисунок, один из тех, что они делают с помощью идентикит». Примечание: идентикит — устройство для создания фотороботов. Рисунок получился не очень, не было вмятины на лбу, глазам придали другую форму, и губы у него не такие толстые, но каким-то образом с газетной полосы на Блейза смотрел именно Блейз. Должно быть, старушка-таки оклемалась. Однако подзаголовок опроверг это предположение, и быстро. ФБР включается в поиски похитителей ребенка. Норма Джерард скончалась от черепно-мозговой травмы. Специально для «Ивнинг Экспресс» Джеймс Мире. Мужчина, сидевший за рулем автомобиля, на котором увезли маленького Джерарда, возможно, единственный похититель, изображен на этой странице в эксклюзивном материале «Ивнинг Экспресс». Рисунок выполнен художником управления полиции Портленда со слов Мортона Уолта, ночного охранника дубового леса, многоэтажного кондоминиума, расположенного в четверти мили от семейного поместья Джерардов. Уолш этим утром сообщил портлендской полиции и помощникам шерифа округа Касл, что подозреваемый сказал ему, будто приехал к Джозефу Карлтону. Человек с таким именем, скорее всего, в дубовом лесу не проживает. Подозреваемый в похищении ребенка приехал на голубом седане «Форд», и Уолш заметил, что в салоне лежит складная лестница. Уолш пока задержан как свидетель, но возникает вопрос, почему он более обстоятельно не выяснил цель прибытия подозреваемого на гостевую стоянку, учитывая столь поздний час, около 2 часов ночи. Источник, близко связанный с расследованием, предположил, что загадочная квартира Джозефа Карлтона как-то связана с организованной преступностью, и похищение младенца – тщательно продуманная операция одной из преступных групп. Ни агенты ФБР, теперь включившиеся в поиски, ни местная полиция ничего не говорят о такой возможности. В настоящее время разрабатываются и другие версии, хотя похитители не позвонили и не прислали письма с требованием выкупа. Один из похитителей, возможно, оставил свою кровь на месте преступления, порезавшись, когда перелезал через проволочный забор гостевой стоянки дубового леса. Шериф Джон Д. Келлахар назвал найденную кровь еще одной нитью веревки, на которой будет повешен этот похититель или вся банда похитителей. Что же касается других последствий похищения, то Норма Джерард, родная сестра прадедушки похищенного мальчика, умерла во время операции в медицинском центре Мэна, которая проводилась с целью продолжения на странице 2, колонка 5. Плейс перешел на страницу 2, но не нашел там ничего интересного. Если копы что-то и знали, то держали эту информацию при себе. Приводились фотографии дома, из которого совершено похищение, и участка изгороди, через который похитители проникли на территорию поместья. Внимание Блейза привлекла строка, взятая в рамку. Обращение отца к похитителям, страница 6. Страницу 6 Блейз открывать не стал. Читая, он не замечал времени. А вот сейчас позволить себе такого не мог. Он и так отсутствовал слишком долго. На обратную дорогу могло уйти не меньше 45 минут, и к тому же его автомобиль был в розыске.
Уолш, паршивый мерзавец. Блейс очень надеялся, что ирландские умники свернут шею этому паршивому мерзавцу, который сдал их конспиративную квартиру. А пока ему оставалось только рисковать. Может, он сумеет вернуться домой без происшествий? Оставив автомобиль, он бы только ухудшил ситуацию, ведь тут полным-полно его отпечатков, которые Джордж называл пальчиками. Может, у полиции есть номерные знаки его автомобиля? Уолш мог их записать. Блейс напрягся, вспоминая, как все было на гостевой автостоянке, и решил, что Уолш ничего не записывал. Скорее всего, не записывал. Однако копы знали, что у него Форд голубой. Но, разумеется, сначала он был зеленым. Может, это существенная разница? Может, все обойдется? Может и нет. Заранее не узнаешь. Он осторожно приблизился к автостоянке. Бочком-бочком прошел на нее. Копов не увидел. Дежурный читал какой-то журнал. Добрый знак. Блейз сел за руль, завел двигатель, подождал, пока копы бросятся к нему из сотни потайных мест. Никто не бросился. Когда выезжал, дежурный вытащил желтую полоску квитанции из-под дворника, даже не взглянув на автомобиль. Прошла, должно быть, вечность, прежде чем он оставил позади сначала Портленд, а потом Уэстбрук. Он будто ехал с откупоренной бутылкой вина между ног, только ощущения были еще хуже. Если какая-то машина пристраивалась к нему сзади, он всякий раз не сомневался, что это полицейский автомобиль, без знаков отличия. По пути он даже увидел одну патрульную машину на пересечении шоссе номер 1 и номер 25. Она обеспечивала беспрепятственный проезд скорой помощи, ехала с включенными сиреной и мигалками. Увидев патрульную машину, Блейз даже успокоился, встретившись с такой, точно знаешь, что она полицейская. Миновав Уэстбрук, он свернул на местную дорогу, потом на двухполосную, покрытую замерзшей грязью бетонку, которая через лес выводила к Апексу. Даже на ней не чувствовал себя в безопасности, лишь когда оказался на длинной подъездной дорожке, ведущей к лачуге, у него с плеч будто свалилась огромная гора. Блейз поставил Форд в сарай и сказал себе, что автомобиль останется там, пока ад не превратится в каток. Он знал, что похищение – дело непростое, что может стать горячо, но теперь словно попал на раскаленную сковороду. Рисунок, оставленная кровь, конспиративная квартира, которую так быстро сдал охранник. Но все эти мысли разом вылетели из головы, как только он вылез из автомобиля. «Джо!» — кричал. Крик этот Блейс услышал даже в сарае. Перебежал двор, ворвался в дом. Джордж что-то сделал. Джордж... Но Джордж ничего не сделал. Джорджа здесь и не было. Джордж умер. А вот он, Блейс, оставил младенца одного. Колыбель яростно раскачивалась из стороны в сторону, и Блейс, подойдя к Джо, сразу понял, в чем причина. Ребенок выблевал большую часть смеси, выпитой в 10 утра, и вонючая жидкость, наполовину высохшая, белой корочкой, покрывала его лицо и впиталась в пижаму. Само же лицо Джо цветом напоминало спелую сливу. Капельки пота дрожали на коже. В этот момент перед мысленным взором Блейза внезапно возник его отец. Гигант с налитыми кровью глазами и могучими, приносящими боль, руками. Видение это наполнило его чувством вины и ужасом. Он уже многие годы не думал об отце. Блейз с такой быстротой выхватил Джо из колыбели, что голова ребенка откинулась назад, едва не сломав шею. Он тут же перестал плакать, в том числе и от удивления. «Тихо, тихо!» — заворковал Блейз, шагая по кухне с ребенком у плеча. «Все хорошо, я вернулся, да, вернулся, тихо, тихо, не нужно больше плакать, я уже здесь, здесь». Малыш заснул до того, как Блейз сделал 3 полных круга. Блейз переодел его, с подгузником справился куда быстрее, застегнул все пуговички, уложил в колыбель. Потом сел, чтобы подумать, на этот раз действительно подумать. Что теперь? Письмо с требованием выкупа, так? Так, — ответил он себе. Буквы нужно вырезать из журналов. Так всегда делается. В кино. Блейз взял пачку старых газет, замусоленных журналов, комиксов, начал вырезать буквы. Ребенок у меня. Вот, неплохое начало. Он подошел к окну, включил радио. Ферлин Хаски. Примечание: Хаски Ферлин родился в 1925-м. Американский певец стиля кантри. Наибольшую известность получил в конце 50-х, начале 60-х годов, когда несколько его песен поднялись в верхней строчке чартов. Песня «Крылья голубя» «Wings of Dove» 10 недель лидировала в разделе кантри. Пел «Крылья голубя». Хорошая песня. Старая, но хорошая. Блейз рылся в ящиках, пока не нашел пачку пищи и бумаги, которую Джордж купил в Реннис, потом приготовил пасту из муки и воды. Работая, напевал под музыку, хриплым голосом, напоминающим скрип ржавых петель. Вернулся к столу и приклеил на лист бумаги вырезанные буквы. Тут его пронзила мысль. На бумаге остаются отпечатки пальцев. Он не знал и полагал, что едва ли такое возможно, но и рисковать не хотелось. Он смял в комок лист бумаги с наклеенными буквами, нашел кожаные перчатки Джорджа, слишком маленькие для него, но он все-таки натянул их на руки. Потом вырезал те же буквы и наклеил на новый лист. «Ребенок у меня». Музыку сменил выпуск новостей. Он слушал внимательно и узнал, что кто-то позвонил Джерардам и потребовал выкуп в $2000. Блейз нахмурился. Потом диктор добавил, что звонил подросток из телефона автомата в Уиндоме. Полиция проследила звонок. Когда подростка поймали, он заявил, что хотел пошутить. «Тверди о том, что хотел пошутить хоть всю ночь, дружок, они все равно тебя посадят», — подумал Блейз. «Похищение ребенка — дело слишком серьезное». Он хмурился, думая, вырезал все новые буквы. Передали прогноз погоды. Небо ясное, температура чуть снизится, и скоро вновь пойдет снег. «Ребенок у меня. Если вы хотите вновь увидеть его живым...» «Если вы хотите вновь увидеть его живым, то что?» «Что?» В голове у Блейза все смешалось. «Сидеть у телефона и ждать звонка, встать на голову и высвистывать Дикси, прислать 2 ящика монет. Как получить деньги и не попасться?» «Джордж, эту часть я не помню». Нет ответа. Он оперся подбородком о руку и попытался на полную мощь задействовать свою думающую шапочку. Он должен быть предельно хладнокровным. Хладнокровным, как Джордж. хладнокровным, как Джон Челсман в тот день на автостанции, когда они собирались бежать в Бостон. Ты должен использовать свои мозги, должен использовать свою голову. Конечно, нужно обставить все так, будто он член банды. Тогда они не смогут схватить его, когда он будет забирать выкуп. Если схватят, он скажет, что они должны его отпустить, а не то его подельники убьют ребенка. Ему придется блефовать. Черт, обвести их вокруг пальца. «Вот такой у нас расклад», — прошептал он. «Правильно, Джордж?» Он смял второй листок и опять принялся вырезать буквы. «Ребенок у нашей банды. Если вы хотите вновь увидеть его живым...» «Хорошо, то, что надо». Блэйз какое-то время восхищался плодами своего труда, потом пошел проверить младенца. Тот спал, повернув голову, подложив маленький кулачок под щеку. Ресницы у него были очень длинные, темнее волос. Блэйз он нравился. Он никогда бы не подумал, что такой вот обезьяниш может быть красивым. Но этот был. «Ты жеребец, Джо». И он потрепал ребенка по волосам. Рука Блэйза размером превосходила голову Джо. Блэйз вернулся к распотрошенным журналам, газетам, вырезкам, которые лежали на столе. Какое-то время думал, пробуя на вкус мучную пасту. Потом принялся за работу. «Ребенок у нашей банды. Если вы хотите вновь увидеть его живым, соберите $1 миллион немеченными купюрами. Положите в чемодан и держите наготове, чтобы передать в любой момент. Искренне ваши. Похитители Джо Джерарда 4. Вот. Что-то им это скажет, но не очень много, и дает ему время, чтобы продумать план. Он нашел грязный мятый конверт, положил в него письмо, потом наклеил буквы на сам конверт. «Джерардом Окома. Важно!» — восклицательный знак. Он еще не знал, как отправить письмо. Ему не хотелось снова оставлять ребенка с Джорджем, и он боялся еще раз воспользоваться краденным Фордом, но при этом понимал, что нельзя отправлять письмо из Апекса. С Джорджем все было бы гораздо проще. Он сидел бы дома и занимался ребенком, тогда как Джордж всем остальным. Он бы с удовольствием кормил Джо, переодевал его и все такое с большим удовольствием. Ему это нравилось. Что ж, все это не имело ровно никакого значения. До завтрашнего утра почту забирать не будут, так что у него было время составить план. Или вспомнить план Джорджа. Он поднялся опять, проверил малыша, сожалея о том, что телевизор сломался. Иногда из телевизора можно почерпнуть хорошие идеи. Джо все спал. Блэйзу уже хотелось, чтобы ребенок проснулся, и он мог с ним поиграть, вызвать у него улыбку. Когда Джо улыбался, он выглядел настоящим мальчуганом, и теперь он был одет, так что Блэйз мог не опасаться, что его окатят мочой. Однако младенец спал, и с этим Блэйз ничего не мог поделать. Он выключил радио, пошел в спальню, чтобы строить планы, и заснул сам. Перед тем, как заснул, у него мелькнула мысль, что ему хорошо. Впервые после смерти Джорджа он почувствовал, что ему хорошо. Глава 14. Он находился в парке развлечений. Возможно, на ярмарке в Топшеме. Мальчишкам из Хэттенхауза разрешалось раз в год съездить туда на скрипучем старом синем автобусе. С Джо на плече он испытывал туманящий разум ужас, шагая по центральной аллее, потому что очень скоро его могли заметить, и тогда все бы и закончилось. Когда они проходили мимо кривого зеркала, которое вытягивало твое отражение, Блэйз увидел, что малыш во все глаза смотрит на окружающий его незнакомый мир. Блэйз продолжал идти, пересаживая Джо с одного плеча на другое, если тот становился слишком тяжелым, одновременно поглядывая по сторонам, чтобы не наткнуться на копов. Вокруг него парк развлечений сиял, и бурлил в завлекающем неоновом великолепии. Справа донесся усиленный динамиками голос зазывалы: «Идите к нам, все идите к нам!» Шесть куколок, полдюжины ослепительных красавиц, все прямиком из клуба «Дьябло» в Бостоне, эти крошки так распалят вас, что вы решите, будто вы в веселом Париже. «Это не место для ребенка», — думал Блейз, — «такому малышу здесь делать совершенно нечего». Слева находился дом ужасов, перед которым раскачивался взад-вперед механический клоун, то и дело раздражаясь взрывами демонического хохота. Кончики его рта поднялись так высоко, что выражение веселья больше напоминало гримасу боли. Источником повторяющегося хохота служила магнитофонная лента, запрятанная в его внутренностях. Громадный мужчина с синим якорем, вытатуированным на одном бицепсе, бросал тяжелые резиновые шары в деревянные молочные бутылки, выстроенные пирамидой. Его прилизанные и зачесанные назад волосы блестели под разноцветными огнями, как шкура выдры. Дикая мышь поднималась, а потом падала вниз под вопли деревенских девушек в обтягивающих кофточках и коротких юбках. Лунная ракета мчалась вверх, вниз, по кругу, благодаря скорости, лица пассажиров растягивались в гоблинские маски. Воздух наполняло великое множество запахов — картофеля фри, уксуса, тако. Примечание: тако — пирожки с различной начинкой, блюда мексиканской кухни. Попкорна, шоколада, жареных каштанов, пиццы, перца, пива. Центральная аллея напоминала длинный, ровный коричневый язык, забросанный тысячами скомканных оберток, миллионом затоптанных окурков. Под яркими огнями все лица выглядели плоскими, гротескными. Мимо прошел старик с вытекшей из одной ноздри соплей. Он ел печеное в сахарной пудре яблоко, за ним мальчишка с вишневым родимым пятном на щеке, старая негритянка в парике из светлых, высоко зачесанных волос, толстяк в бермудских шортах с варикозными венами на ногах. Его футболка украшала надпись «Собственность брансуикских драконов». «Джо!» — позвал кто-то. «Джо! Джо!» Блейз повернулся, попытался понять, кто говорит, и увидел ту женщину. Все в той же ночной рубашке, из кружевного выреза которой практически вываливались ее дойки. Красивую молодую мать Джо. Его охватил ужас. Сейчас она его увидит. Не может не увидеть. А увидев, отнимет у него малыша. Он крепче прижал к себе Джо, словно тем самым мог гарантировать, что ребенок останется у него. Маленькое тельце было теплым и вселяющим уверенность. Прижимая мальчика к груди, Блэйс чувствовал, как стучит его сердечко. «Вот он!» — закричала миссис Джерард. «Это он! Мужчина, который украл моего младенца! Схватите его! Поймайте его! Верните мне мою крошку!» Люди начали оборачиваться. Блэйс находился рядом с каруселью, и громкая быстрая музыка рвала барабанные перепонки. Отражалась от стен павильонов и эхом возвращалась к карусели. «Остановите его! Остановите этого мужчину! Остановите похитителя младенцев!» Мужчина с татуировкой и прилизанными, зачесанными назад волосами направился к нему, и вот теперь, наконец-то, Блейз смог перейти на бег. Но центральная аллея вдруг удлинилась, уходила на мили и мили. Это бесконечная магистраль развлечений, и они все бежали за ним. Мальчик с родимым пятном на щеке, негритянка в блондинистом парике, толстяк в бермудских шортах, а механический клоун хохотал и хохотал. Блейз пробежал мимо другого зазывала, который стоял возле гиганта, одетого во что-то напоминающее звериную шкуру. На щите над его головой указывалось, что он человек-леопард. Зазывало поднес микрофон ко рту и заговорил. Голос его, усиленный динамиками, покатился по центральной аллее, как раскат грома. «Спешите, спешите, спешите! Вы еще можете увидеть Клайтона Блейздела-младшего, известного похитителя младенцев. Положи ребенка на землю, парень. Он прямо перед вами, друзья, прибыл из Апекса, рядом с которым живет на Палмер-Роуд, а в сарае у его дома стоит краденый автомобиль. Спешите, спешите, спешите. Посмотрите на живого похитителя младенцев. Прямо здесь, — Блейз прибавил скорости, — воздух с хрипами врывался и вырывался из груди, но преследователи приближались. Он оглянулся и увидел, что погоню возглавляет мать Джо. Ее лицо менялось, лицо бледнело, за исключением губ они становились все краснее. Из-под верхней губы вылезали растущие зубы, пальцы заканчивались ярко-алыми когтями. Она превращалась в невесту Йорки. «Схватите его! Поймайте его! Убейте его, этого похитителя младенцев!» А потом Джордж зашипел ему из теней. «Сюда, Блейз, быстро, шевелись, черт побери!» Он свернул на голос и очутился в зеркальном лабиринте. Аллея разбилась на тысячи искривленных дорожек. Ударяясь о стены, он продвигался по узкому коридору, тяжело дыша, словно загнанный пес, а потом Джордж возник перед ним и позади него, и по бокам, чтобы сказать: «Скажи им, пусть они бросят их с самолета, Блейз. Самолета, заставь бросить их с самолета». «Я не могу выбраться отсюда», — простонал Блейз. «Джордж, помоги мне выбраться отсюда». «Это я и пытаюсь сделать, ослиная жопа. Заставь бросить их с самолета». Они находились у лабиринта, всматривались в него, но из-за зеркал создавалось полное ощущение, что они вокруг него. «Схватите похитителя младенцев!» — визжала жена Джерарда. Зубы ее стали огромными. «Помоги мне, Джордж!» Вот тут Джордж улыбнулся, и Блейз увидел, что его зубы тоже стали длинными, слишком длинными. «Я тебе помогу, дай мне ребенка». Но Блейз не отдал. Блейз попятился. Миллион Джорджей надвинулись, протягивая руки, чтобы отнять младенца. Блейз повернулся и бросился в другой сверкающий коридор. Его кидало от стены к стене, как шарик для пинбола, а он старался уберечь Джо от ударов. В таком месте малышу делать было нечего.
Глава 15. Проснувшись с первым светом зари, Блейз поначалу не понял, где находится. Потом сообразил, что к чему, и рухнул на бок, тяжело дыша. Вся постель промокла от пота. Господи, какой же жуткий сон! Он поднялся, прошел на кухню, чтобы проверить младенца. Джо крепко спал, выпятив губки, словно обдумывал что-то очень серьезное. Блейз смотрел на него, на то, как медленно поднимается и опускается его грудь. Губки Джо шевельнулись, и у Блейза мелькнула мысль, что младенцу приснилась бутылочка или мамкина сися. Он сварил кофе, сел за стол в теплом нижнем белье. Газета, купленная вчера, лежала среди обрезков, накопившихся от составления письма родителям младенца. Блейз вновь прочитал заметку о похищении, опять его взгляд упал на строку в рамочке. «Обращение отца к похитителям», страница 6. Блейз открыл шестую страницу, где и нашел обращение, набранное большими буквами и занимающее полстраницы. Он прочитал. «Тем людям, у которых находится наш ребенок, мы выполним любые требования при одном условии. Вы должны представить доказательства, что Джо еще жив. У нас есть гарантии Федерального бюро расследований, ФБР, что оно не будет вмешиваться при получении вами выкупа, но мы должны получить доказательство, что Джо жив. Он ест 3 раза в день консервированные обеды для младенцев и овощи, после чего выпивает 0,5 бутылочки. Смесь, которую он пьет, состоит из консервированного молока и кипяченой стерилизованной воды в пропорции 1:1. Пожалуйста, не причиняйте ему вреда, потому что мы все очень сильно его любим. Джозеф Джерард III. Блейз закрыл газету. От прочтения обращения ему стало дурно, совсем как от песни Лоретты Лин о хорошей девушке, которая решила стать плохой. «Эй, Джо, Бубу!» — раздался из спальни голос Джорджа. И Блейз аж подпрыгнул от неожиданности. «Ты его разбудишь!»
Хрен с два, он не может меня слышать. Ох, Блейз сообразил, что так оно и есть. Что такое в пропорции, Джордж? Тут сказано, что смесь нужно делать в пропорции один чего-то к одному.
Неважно, ответил Джордж. Они действительно о нем тревожатся, верно? Он ест 3 раза в день, после чего выпивает 1/2 бутылочки. Не причиняйте ему вреда, потому что мы его очень-очень любим.
Да, розовые сопли на куче розового дерьма.
Послушай, — начал Блейз. Нет, не буду слушать. Не говори мне «послушай». Он все, что у них есть. Так?
Он. И еще 40 миллионов гребаных гринов. Надо бы взять деньги, а потом отослать им ребенка, порубленного на куски. Сначала мизинец, потом большой палец ноги, потом...
Джордж, заткнись.
Блейз рукой хлопнул себя по рту, в шоке. Он только что велел Джорджу заткнуться. О чем он думал? Что с ним?
Джордж!
Нет ответа.
Джордж, извини, просто не следовало тебе говорить такого, ты понимаешь? Он попытался улыбнуться. Мы должны отдать ребенка живым, так, как и планировали, так?
Нет ответа. И теперь Блейза начала охватывать настоящая паника.
Джордж! Джордж! «Что не так?»
Джордж долго-долго не отвечал. А потом до Блейза донеслось так тихо, что он, возможно, этого и не услышал, так тихо, что, возможно, словами Джорджа стала мелькнувшая в голове мысль: «Тебе придется оставить его со мной, Блейз, рано или поздно».
Блейз вытер рот ладонью.
«Лучше бы тебе ничего ему не делать, Джордж».
«Лучше бы ничего. Я тебя предупреждаю».
Нет ответа.
К 9 утра Джо проснулся, и переодетый, и накормленный, играл на кухонном полу. Блейз сидел за столом и слушал радио. Он убрал обрезки газет и затвердевшую пасту, так что теперь на столе лежало только его письмо Джерардом. Он пытался решить, как же его отправить. Новости Блейз прослушал уже 3. Полиция арестовала мужчину, которого звали Чарльз Виктор Притчетт, здоровяка из округа Арустук, которого месяцем раньше уволили с лесопилки. Потом его отпустили. Вероятно, этот костлявый Уолш, гребаный охранник, не признал в нем водителя Форда, догадался Блейз. Жаль, хороший подозреваемый мог на какое-то время облегчить ему жизнь. Он нервно ерзал в кресле. Нужно же сдвинуть это похищение с места. Он должен найти способ отослать письмо. Они знают, как он выглядит. Они знают, какой у него автомобиль. Знают даже цвет автомобиля. И все из-за этого мерзавца Уолша. Голова у него работала медленно, с трудом. Он встал, сварил еще кофе, вновь достал газету. Хмурясь, всмотрелся в полицейский рисунок. Большое, с квадратной челюстью лицо, широкий плоский нос. Густые волосы, давно не стриженные, последний раз его стриг Джордж, воспользовавшись кухонными ножницами. Глубоко посаженные глаза, только намек на мощную шею. Вероятно, они и вообразить не могли, какие у него габариты. Люди никогда не могли такого себе представить, когда он сидел, потому что ноги были самой длинной частью его тела. Джо начал плакать, и Блейз согрел бутылочку. Младенец оттолкнул ее, поэтому Блейз посадил его себе на колени. Малыш сразу успокоился и принялся разглядывать мир с новой, куда более высокой позиции. 3 вырезанные из журналов фотографии красоток на дальней стене, засаленный асбестовый экран, прикрученный к стене с плитой, окна грязные изнутри и с морозными узорами снаружи.
«Не очень-то похоже на тот дом, откуда ты пришел, а?» — спросил Блейз.
Джо улыбнулся, затем попытался рассмеяться еще так неумело, вызвав улыбку и у Блейза. У малыша уже прорезались 2 зуба, только-только приподнялись над десной. Блейз задался вопросом, а вдруг режутся и другие, доставляя ему неприятные ощущения. Джо часто жевал пальчики и иногда вскрикивал во сне. Теперь у него изо рта потекли слюни, и Блейз вытер их старой бумажной салфеткой, которую выудил из кармана. Он не мог снова оставить младенца на Джорджа. Джордж вроде бы ревновал или что-то в этом роде. Джордж словно хотел
Он, должно быть, весь напрягся, потому что Джо развернулся и посмотрел на него с таким забавным вопросительным выражением на лице, будто говорил: «Что такое, дружище?» Блэйс этого не заметил, потому что речь шла о том, теперь он был Джорджем, и получалось, что какая-то его часть хотела. Вновь он отпрянул от этой мысли, и тут же его метущийся мозг нашел, за что ухватиться. Если он куда-то ехал, значит, Джордж ехал туда же. Если он теперь Джордж, это был совершенно логичный вывод. А ведет к Б, просто как ясный день, сказал бы Джонни Челсман. Если он уезжал, уезжал и Джордж. А это означало, что во время его отсутствия Джордж не мог причинить Джо вреда, как бы ему того ни хотелось. Внутреннее напряжение ослабло. Его по-прежнему не радовала перспектива оставить ребенка одного. Получше уж пусть малыш побудет один, чем с человеком, который может причинить ему вред. И потом письмо нужно отправить. А кроме Блейза никто не мог этого сделать. И ему, конечно, следовало изменить внешность, раз уж у них был этот рисунок и все такое. Все равно, что натянуть на лицо черный чулок, только обойдясь без лишних атрибутов. Но как? К нему пришла идея. Не озарила, а пришла. Медленно. Поднялась из глубин сознания, как пузырь поднимается на поверхность жидкой грязи. Блейз положил Джо на пол, сам прошел в ванную. Достал ножницы и полотенце. Потом взял из шкафчика аптечки электробритву Джорджа. Норелко. Там она пролежала со дня его смерти с накрученным на нее шнуром. Волосы он отстригал длинными прядями, пока не остался короткий ежик. Потом включил Норелко и сбрил остальное. Водил бритвой по черепу, пока та не стала горячей, а кожа на голове не порозовела от раздражения. С любопытством смотрелся в свое отражение в зеркале. Вмятина на лбу стала заметно больше. Впервые за долгие годы ее даже частично не закрывали волосы, и выглядела она ужасно. Такая глубокая, что в ней уместилась бы чашка кофе, если бы он лежал на спине. Но теперь, по мнению Блейза, он не очень-то напоминал безумного похитителя детей с полицейского рисунка. Скорее выглядел иностранцем из Германии, или Берлина, или откуда-то еще. Только глаза остались теми же. И что будет, если его выдадут глаза? «У Джорджа есть солнцезащитные очки», — вспомнил Блейз. «Это выход». Верно? С одной стороны, он отдавал себе отчет, что выглядит даже более подозрительным, чем прежде, но с другой, может, и нет. И потом, что еще он мог сделать? Уменьшить рост? Точно не получилось бы. Оставалось лишь одно – заставить внешность работать на него, а не против. Конечно, он не понимал, что, пожалуй, поработал над изменением образа даже получше Джорджа, не понимал, что нынешний Джордж – продукт его подсознания, яростного, наполовину безумного, которое существовало под наружным слоем глупости. Долгие годы он полагал себя тупицей, принимая собственную глупость как непременный элемент жизни, вроде вмятины во лбу. И тем не менее какая-то часть мозга продолжала функционировать глубоко внутри, под сильно поврежденным наружным слоем. Продолжала функционировать в полном соответствии с инстинктом выживания, свойственным живым существам. Точно так же личинки, черви, микробы продолжают жить под поверхностью полностью выгоревшего луга. Эта часть помнила все. Каждую нанесенную обиду, каждый случай жестокого обращения, каждую пакость, с которой он сталкивался в этом мире. Он прошел немалую часть лесной дороги от Апекса, когда огромный старый под завязку загруженный лесовоз нагнал его и остановился рядом. За рулем сидел небритый мужчина в клетчатой шерстяной куртке, из-под которой выглядывала теплая нижняя рубашка. «Залезай!» — крикнул он. Блейз вскочил на подножку, с нее перебрался в кабину, поблагодарил водителя, тот кивнул. «Тебе в Уэстбрук?» Блейз поднял сжатые в кулаки руки, оттопырив большие пальцы. Водитель переключил передачу, и лесовоз тронулся с места, хотя, похоже, не очень-то и охотно. «Видел тебя раньше!» — прокричал водитель, перекрывая рев мощного двигателя. Стекло в его окне было разбито,
так что холодный январский воздух, врываясь в кабину, боролся с теплым из обогревателя. «Живешь на Палмер-Роуд?» «Да!» — прокричал в ответ Блейз. «Джимми Каллем раньше там жил!» Водитель предложил Блейзу невероятно измятую пачку «Лайки Страйк». Блейз взял сигарет. «Хороший парень!» — кивнул Блейз. Его начисто выбритую голову скрывала красная вязаная шапочка. «Уехал на юг наш Джимми. Слушай, а твой друг еще с тобой?» Блейз догадался, что водитель спрашивает о Джорджи. «Нет, нашел работу в Нью-Хэмпшире». «Да, эх, нашел бы он там работу, и мне». Они перевалили вершину холма и покатились вниз, набирая скорость. Кабину немилосердно трясло на разбитой дороге. У Блейза возникло ощущение, что незаконный груз подталкивает их сзади. Он и сам водил перегруженные лесовозы. Однажды вез в Массачусетс рождественские ели, суммарный вес которых на полтонны превосходил разрешенный предел. Раньше его это никогда не беспокоило, но теперь ситуация изменилась, потому что только он стоял между Джо и смертью. После того, как они выбрались на асфальтированную дорогу, водитель упомянул про похищение ребенка. Блейз напрягся, но не сильно удивился. «Когда они найдут парня, который похитил этого малыша, им следует повесить его за яйца», — предложил водитель с дьявольским скрежетом, врубая третью передачу. «Пожалуй», — откликнулся Блейз. «Это такое же безобразие, как и захваты самолетов, помнишь о них?» «Да», — Блейз ничего не помнил. Водитель выбросил окурок в окно, тут же закурил следующую сигарету. «Это нужно прекратить. Они должны ввести смертную казнь для таких, как этот. Может, и расстреливать их». «Ты думаешь, они поймают этого парня?» — спросил Блейз. У него начало складываться ощущение, что он шпион в каком-то фильме. «А у папы Римского высокая шапка?» — спросил водитель, сворачивая на шоссе номер один. «Кажись, да. Я хочу сказать это ясно и без слов. Разумеется, они его поймают. Всегда ловят. Но вот ребенок погибнет, помяни мое слово». «Ну, я так не думаю». «Не думаешь? А я знаю. Вся эта идея — чистое безумство. Похищение детей в наши дни. ФБР пометит все купюры или перепишет серийные номера, или поставит на них невидимые глазу значки, которые проступают только под ультрафиолетовым светом». «Наверное, да», — Блейз тревожился. Он-то совершенно об этом не думал. Однако, если он собирался продать деньги в Бостоне парню, которого знал Джордж, какое это имело значение? И Блейз начал успокаиваться. «Ты думаешь, этих Джерардов действительно можно раскрутить на миллион баксов?» Водитель присвистнул. «Они просят так много?» В тот момент Блейз с радостью откусил бы свой язык и проглотил его. «Да», — сказал он, и подумал. «Ох, Джордж!» «Это что-то новое», — заметил водитель. «В утренней газете ничего об этом не писали. Ты услышал по радио?» «Убей его, Блейз», — ясно и отчетливо сказал Джордж. Водитель приложил руку к уху. «Что? Я не расслышал». «Да, слышал по радио». Блейз смотрел на свои руки, лежащие на коленях. Большие руки, сильные. Одна из них сломала шею Колли. А ведь он тогда был еще ребенком. «Они смогут получить такой выкуп», — водитель выбросил в окно окурок второй сигареты и закурил третью. «А вот потратить? Нет, сэр, никогда». Они ехали по шоссе номер один мимо замерзших болот и закрытых на зиму садков, где выращивали моллюсков. Водитель не хотел выезжать на платную автостраду с расположенными на ней пунктами взвешивания. Блейз прекрасно его понимал. «Если я ударю его в шею, в адамово яблоко, он проснется на небесах до того, как поймет, что умер», — подумал Блейз. «А потом я смогу перехватить руль и перетащить его сюда, на пассажирское сиденье. Любой, кто увидит его, подумает, что он решил немного вздремнуть. Бедняга, — решат они, — наверное, сидел за баранкой всю. Надо?» «Что?» — переспросил Блейз. «Я говорю, тебе куда надо?» «Забыл». «А, в Уэстбрук».
В миле отсюда я сворачиваю на Мара Роуд, встречаюсь с приятелем, знаешь ли.
Да, конечно.
Ты должен сделать это сейчас, Блейзер, сказал Джордж. Подходящее место, подходящее время. Вот такой у нас расклад. Блейз повернулся к водителю.
Еще сигаретку, спросил тот. Будешь? И склонил голову на бок, подставляя шею.
Блейз напрягся. Руки, лежащие на коленях, дернулись.
«Нет», — ответил он, — «хочу завязать».
«Да, это правильно. Кабина холодная, как сиська ведьмы». Водитель чуть сменил позу, готовясь к повороту. Внизу раздалась серия взрывов. Двигатель плюнул горючим в проржавевший глушитель. Обогреватель на последнем издыхании. Радиоприемник сломался.
Хуже некуда. В горло Блейзу словно швырнули пригоршню пыли.
«Да-да, жизнь уходит, а потом ты умираешь!» Водитель нажал на педаль тормоза. Раздался жуткий скрип, словно души грешников кричали от невыносимой боли. «Тебе придется спрыгнуть на ходу. Прости, но на подъеме она глохнет на первой».
«Конечно». Теперь, когда желание убить появилось и прошло, Блейза мутило, и он боялся, жалел о том, что повстречался с этим парнем.
«Передавай привет своему другу, когда увидишь его». Водитель переключил передачу и перегруженный весовоз свернул, как предположил Блейз, на Мара Роуд. Блейз открыл дверцу, спрыгнул на промерзлую обочину, захлопнул дверцу. Водитель нажал на клаксон, и лесовоз, выпустив облако сизого дыма, покатил к вершине холма. Скоро остался только звук, потом стих и он. Блейз зашагал по шоссе номер один, засунув руки в карманы. Он находился в южном пригороде Портленда и через милю или две добрался до большого торгового центра с магазинами и кинозалами. Напротив прачечной чистая стирка. Увидел почтовый ящик и бросил в него письмо с требованием выкупа. В прачечной стоял автомат по продаже газет. Блейз вошел, чтобы купить сегодняшний номер.
«Посмотри, мама!» — воскликнул маленький ребенок, мать которого выгружала белье из стиральной машины. «У того человека дыра в голове!»
«Тихо!» — одернула его мать. Блейз улыбнулся мальчишке, который тут же спрятался за ногу матери и принялся разглядывать его из этого безопасного убежища. Блейз купил газету и вышел из прачечной. Пожар в отеле сместил историю о похищении младенца в нижнюю часть первой страницы, но его портрет остался. Заголовок гласил: «Поиски похитителей продолжаются». Блейз сунул газету в задний карман. Ни на что она не годилась. Пересекая автостоянку, заметил старый «Мустанг» с ключом в замке зажигания. Не раздумывая, сел за руль и уехал.
Глава 16. Клайтон Блейздел-младший стал главным подозреваемым в похищении младенца в половине пятого пополудни того самого серого январского дня, примерно через полтора часа после того, как бросил письмо с требованием выкупа в почтовый ящик перед прачечной «Чистая стирка». Как любят говорить представители полиции, в расследовании произошел прорыв. Но даже и без телефонного звонка по номеру ФБР, указанному в статье о похищении в утреннем выпуске газеты, идентификация преступника была лишь вопросом времени. Информации у полиции хватало. Она располагала описанием похитителя, полученным от Мортона Уолша. Его бостонские работодатели намеревались вышибить с работы, как только уляжется шумиха. С проволоки, которая тянулась поверху забора, окружавшего гостевую стоянку дубового леса, удалось снять несколько синих нитей. Их вырвало из джинсов «Дибой», марки, которая продавалась в дискаунтерах. Примечание: дискаунтер – магазин с низкой торговой наценкой. Полиция располагала фотографиями и слепками отпечатков ботинок, образцом крови похитителя, четвертая группа резус отрицательный, фотографиями и слепками следов, оставленных раздвижной лестницей. Эксперты определили модель Kraftwerk Lightweight Supreme. Фотографиями отпечатков ботинок в доме, которые полностью соответствовали отпечаткам на снегу. И, наконец, предсмертными показаниями Нормы Джерард, которая нашла немалое сходство между рисунком полицейского художника и внешностью напавшего на нее мужчины.
Прежде чем впасть в кому, она добавила еще одну деталь, упущенную Уолшем. На лбу мужчины была массивная вмятина, словно его ударили кирпичом или куском трубы. Лишь малую часть всей этой информации сообщили прессе. Помимо вмятины во лбу, следователей особенно заинтересовали два момента. Во-первых, джинсы Дебой в северной части Новой Англии продавались лишь в нескольких десятках магазинов. Во-вторых, и вот это очень порадовало следователей, Craftwork Ledders, маленькая компания из Вермонта, поставляла свою продукцию только в отдельные, независимые магазины, не работая с торговыми сетями, такими как Ames, Mammoth Mart или Kmart. Маленькая армия копов уже начала обходить эти торговые точки. В тот день, когда Блейз отправил письмо, они еще не добрались до хозяйственного магазина в Апекс-центре, но наверняка пришли бы туда в самое ближайшее время. В особняке Джерардов установили специальное оборудование, позволяющее отслеживать звонки. Отца Джозефа IV тщательным образом проинструктировали, чтобы он знал, как разговаривать с похитителями. Мать Джо была наверху, ей сделали успокаивающий укол. Ни один из полицейских или агентов ФБР не получал приказа брать похитителя или похитителей живыми. Эксперты определили, что один из мужчин, которых они искали, может, единственный похититель, был ростом за 6 футов и 4 дюйма и весил порядка 250 фунтов. Раздробленный череп Нормы Джерард свидетельствовал о его силе и жестокости. А потом в половине пятого пополудни того серого дня специальному агенту Алберту Стерлингу позвонила Нэнси Молдоу. Как только Стерлинг и его напарник Брюс Гранжер вошли в магазин детских товаров, Нэнси Молдоу выпалила: «Ваш рисунок неточный. У этого мужчины большая вмятина по центру лба». «Да, мэм», — кивнул Стерлинг, — «мы об этом не сообщали». У нее округлились глаза. «То есть он не знает, что вы знаете?» «Совершенно верно». Она указала на юношу, который стоял рядом, с горящими глазами, в синей нейлоновой куртке и красном галстуке бабочки. «Это Брант, он помогал этому, ему, с вещами, которые тот купил». Полное имя, раскрыв блокнот, агент Гранжер обратился к юноше, в синей куртке. Адамово яблоко грузчика поднялось и опустилось, как обезьянка на палке. «Брант Романо, сэр. Этот парень уехал на Форде». Юноша, как отметил Стерлинг, уверенно назвал год выпуска модели. «Только не на голубом, как сказано в газете, на зеленом». Стерлинг повернулся к Молдоу. «И что купил этот мужчина, мэм?» С ее губ сорвался смешок. «Господи, проще спросить, чего он не купил? Все детское, что мы продаем, кроватку, колыбель, столик для пеленания, одежду, все, даже набор посуды». «У вас есть полный список?» — спросил Гранжер. «Разумеется, я и не подозревала, что у него на уме такой ужас. Решила, что он такой милый мужчина. Хотя это вмятина на лбу, это дыра». Гранжер сочувственно кивнул. «И он не показался мне очень уж умным, но ему хватило ума, чтобы провести меня. Он сказал, что покупает все для своего маленького племянника, и я поверил». «И он мужчина крупный?» «Господи, гигант! Все равно, что...» Она вновь нервно рассмеялась. «Бык в детском магазине». «Какого он роста?» Она пожала плечами. «У меня рост 5 футов и 4 дюйма, и я доставала ему только до ребер». «Тогда получается...» «Вы, наверное, не поверите», — вмешался Брант, грузчик. «Но я думаю, что рост в нем 6 футов и 7 дюймов, может, даже и 8». Стерн приготовился задать последний вопрос. Он приберегал его, потому что практически не сомневался, что результат будет нулевым. «Миссис Молдоу, а как этот мужчина заплатил за покупки?» «Наличными», — без запинки ответила она. «Понимаю», — он посмотрел на Гранжера. Именно такого ответа они и ждали. «Вы бы видели, сколько денег было у него в бумажнике». «Он потратил практически все», — добавил Грант. «Дал мне на чай 5, но бумажник практически опустел». Стерлинг слова юноши проигнорировал. «Поскольку он расплатился наличными, его имени и фамилии в счете не осталось». «Нет, не осталось. Через несколько лет в Хагере обещают поставить систему видеонаблюдения, но пока...» «Столетий», — поправил ее Брандт. Это не то место, где все делается по высшему разряду.
Что ж, тогда, Стерлинг захлопнул блокнот, мы уходим. Но я хочу оставить вам свою визитную карточку на случай...
Вообще-то я знаю его фамилию, прервала его Нэнси Молдоу. Оба агента вперились в нее взглядом.
Когда он раскрыл бумажник, чтобы достать толстую пачку денег, я увидела его водительское удостоверение, имя и фамилию запомнила отчасти потому, что такая продажа бывает раз в жизни, но главным образом звучали они так величественно, совершенно ему не подходили. Помнится, я еще подумал, что такого следовало назвать Барни или Фред, вы знаете, как в сериале «Флинстоуны».
«И как его звали?» – спросил Стерлинг.
«Клайтон Блейздел. Точнее, думаю, Клайтон Блейздел младший».
К половине шестого того же дня они получили всю информацию по интересующему их человеку. Клайтон Блейздел младший, он же Блейз, арестовывался дважды. Первый раз за нападение и избиение директора сиротского приюта, в котором он жил. Приют назывался Хэттон Хаус. Второй много лет спустя за мошенничество. Подозреваемый сообщник Джордж Томас Рекли, он же Хриплый, соскочил с крючка, потому что Блейз не дал против него показаний. Согласно полицейскому досье, Блейздел и Рекли работали в паре как минимум 8 лет, прежде чем Блейз попался на мошенничестве, слишком сложном для здоровяка с ограниченными умственными способностями. В исправительном центре Саут-Портленда у него определяли коэффициент интеллектуального развития, и он набрал так мало баллов, что попал в пограничную категорию, а на полях кто-то красной ручкой написал «умственно отсталый».
Стерлинг нашел весьма занимательными подробности мошенничества. Участвовали в нем здоровяк в инвалидном кресле и мужчина небольшого роста, который это самое кресло толкал. Этот господин представлялся как преподобный Гэри Кроуэлл, почти наверняка Рекли. Преподобный Гэри, так он себя называл, заявлял, что собирает деньги на христианский марш в Японии. Если лохушек, трюк рассчитывался на пожилых дам с небольшим банковским счетом, не удавалось убедить в необходимости пожертвования, преподобный Гэри сотворял чудо. Именем Иисуса приказывал здоровяку подняться с кресла и пойти. Еще более забавными показались Стерлингу обстоятельства ареста. 80-летняя старушка по имени Арлин Мэрил проявила завидную бдительность и вызвала полицию, пока преподобный Гэри и его ассистент находились в гостиной, потом вернулась к ним, чтобы разговорами задержать до приезда копов. Преподобный Гэри почуял неладное и смылся. Блейздел остался. В своем рапорте коп, который проводил арест, записал: подозреваемый сообщил, что не мог убежать, поскольку его еще не излечили. Стерлинг обдумал имеющуюся в его распоряжении информацию и решил, что похитителей все-таки двое, как минимум двое. Рекли не мог не участвовать в этом деле, потому что такой тупица, как Блейздел, конечно же, не сумел бы провернуть все сам. Он снял трубку, позвонил, задал вопрос. Несколькими минутами позже ему перезвонили, и ответ его удивил и озадачил. Джордж Томас Хриплый, Рекли, умер в прошлом году. Его нашли зарезанным в районе портлендских доков, неподалеку от притона, в котором, по сведениям полиции, незаконно играли в карты и кости.
Дерьмо. Значит, Блейздел работал с кем-то еще. И этот человек играл роль мозгового центра, как раньше Рекли, иначе и быть не могло, не так ли?
К 7 вечера вся правоохранительная система штата искала Клайтона Блейздела-младшего. К тому времени Джерри Грин из Горома обнаружил кражу своего старого мустанга. Через 40 с небольшим минут автомобиль уже значился в списке угнанных.
Примерно в то же время полицейское управление Уэстбрука сообщило Стерлингу телефонный номер женщины, которую звали Джорджия Кингсбери. Миссис Кингсбери читала вечернюю газету, когда ее сын, увидев полицейский рисунок, спросил: «Разве не этот дядя заходил в прачечную? А почему у него нет дырки на лбу?»
Как миссис Кингсбери доверительно сообщила Стерлингу, я взглянула на рисунок и сказала: «Господи!»
В 7:40 Стерлинг и Гранджер приехали в дом Кингсбери.
Они показали матери и сыну фотографию Клайтона Блейздена-младшего, сделанную в полицейском участке при задержании. Фотография была нечеткой, но Кингсбери сразу признали того мужчину. Стерлинг уже понял, что те, кто хоть раз видел Блейздена, запоминали его надолго. И мысль о том, что этот здоровяк стал последним, кого увидела Норма Джерард в доме, где прожила всю жизнь, вызывала у Стерлинга ярость. «Он мне улыбнулся», — вернул мальчик. «Это хорошо, сынок», — ответил Стерлинг и взъерошил ему волосы. Мальчик отпрянул. «У вас холодная рука». «Тебе не кажется странным, что большой босс посылает такого парня закупать все необходимое для малыша?» — спросил в автомобиле Гранджер. «Парня, которого так легко запомнить». Подумав над вопросом коллеги, Стерлинг решил, что да, что-то тут не складывается. Но оптовые закупки Блейздела говорили о другом, более оптимистичном, на чем он и предпочел сосредоточиться. Похитители закупали все необходимое для ребенка, потому что не собирались его убивать, во всяком случае, сразу. Гранджер все смотрел на него, ожидая ответа. «Кто знает, почему эти бандиты поступают так, а не иначе? Поехали, не будем терять времени». 8:05 вечера. Все правоохранительные органы, как местные, так и штата, получили сообщение о том, что один из похитителей точно Блейздел. В 8:20 Стерлингу позвонил патрульный Пол Хэнском из дорожной полиции Портленда. Хэнском доложил, что «Мустанг» модели 1970 года был украден с автостоянки того же торгового центра, где Джорджия Кингсбери видела Блейздела, и примерно в то же время. Он хотел знать, считает ли ФБР необходимым сообщить об этом всем заинтересованным ведомствам. Стерлинг ответил, что ФБР очень даже за. Теперь Стерлинг решил, что знает ответ на вопрос агента Гранджера. И очень простой ответ. Мозговой центр операции был, конечно, поумнее Блейздела, достаточно умен, чтобы успешно провести само похищение, плюс обеспечить уход за ребенком. Но не семи пядей во лбу. И теперь оставалось только ждать, пока сеть стянется вокруг похитителей, и надеяться. Но Альберт Стерлинг решил, что может сделать кое-что еще. В 22:15 он пошел в туалет и проверил все кабинки. Никого. Его это не удивило. Отделение было маленьким. Провинциальный прыщ на заду ФБР. Опять же, время позднее. Стерлинг зашел в одну из кабинок, упал на колени, сложил руки перед собой, как в детстве. «Господи, это Альберт. Если младенец еще жив, пожалуйста, присмотри за ним, хорошо? И если я подберусь достаточно близко к мужчине, который убил Норму Джерард, прошу, позволь ему сделать нечто такое, что даст мне повод убить этого сукина сына. Спасибо, я молюсь во имя твоего сына Иисуса Христа». А поскольку мужской туалет по-прежнему пустовал, он помолился и Деве Марии, решив, что хуже не будет. Глава 17. Младенец проснулся без четверти 4 утра, и бутылочка его не успокоила, он продолжал плакать. И Блейз заволновался, положил руку на лоб Джо. Кожа холодная, но крики только усиливались, и это пугало. Блейз опасался, как бы у малыша не лопнул какой-нибудь кровеносный сосуд. Он положил Джо на столик для пеленания, снял памперс, убедился, что проблема не в этом. Подгузник был влажным, но не обосранным. Блейз присыпал попку и ножки малыша тальком, сменил памперс, крики продолжались. Теперь к испугу Блейза прибавилось отчаяние. Он устроил кричащего младенца у себя на плече, принялся окружить его по кухне. «Тихо, крошка, тихо», — говорил он, — «все у тебя хорошо, все у тебя в порядке, я тебя качаю, засыпай. Тихо, крошка, тихо, шш, малыш, шш, ты разбудишь медведя, который спит в снегу, и он захочет нас съесть. Шш». Может, помогла ходьба, может, сработал голос. В любом случае, крики Джо начали стихать, потом прекратились. Еще несколько кругов по кухне, младенец опустил головку на плечо Блейзу. Дыхание стало ровным и глубоким. Джо заснул. Блейз положил его в колыбельку, начал покачивать. Джо зашевелился, но не проснулся. Маленькая ручка пробралась в рот, он начал яростно жевать пальчики. Настроение у Блейза улучшилось. Может, все нормально. В книге сказано, что они жуют пальчики, когда им хочется есть, или у них режутся зубки. Есть, Джо, определенно не хотелось. Глядя на младенца сверху вниз, Блейз подумал, на этот раз более осознанно, что Джо красавчик и такой милый. Двух мнений тут быть не могло. Хотелось бы увидеть, как он будет проходить все стадии, о которых доктор говорил в книге «Ребенок и уход за ним». Джо мог со дня на день начать ползать. За то время, что он находился в лачуге, этот маленький паршивец несколько раз поднимался на ручки и коленки, потом он начал бы ходить. Те звуки, которые слетали с губ, сформируются в слова, а потом... Потом он превратится в личность. Мысль эта выбила Блейза из колеи. Он понял, что не сможет уснуть. Поднялся с кровати, включил радио, убавил звук. Поискал среди статистических предрассветных помех тысячи конкурирующих радиостанций, пока не нашел устойчивый сигнал той, что работала круглосуточно. В выпуске новостей, который прозвучал в 4 часа, ничего нового о похитителях не сообщили. И вроде бы правильно. Джерарды могли получить письмо только сегодня и попозже. Возможно, даже завтра, все зависело от того, в котором часу производилась выемка корреспонденции из почтового ящика в торговом центре. А кроме того, Блейз не видел, какие у копов могли появиться зацепки. Вел он себя крайне осмотрительно, и если бы не тот парень в дубовом лесу, Блейз уже забыл его фамилию, мог бы сказать, что, пользуясь терминологией Джорджа, сработал чисто. Иногда, провернув особенно удачную аферу, они с Джорджем покупали бутылку бурбона «Четыре розы», шли в кино и добавляли к розам колу, которая продавалась в киоске прохладительных напитков. Если фильм выдавался длинный, Джордж так напивался, что уже не мог подняться с кресла, когда по экрану бежали заключительные титры. Он был меньше, спиртное действовало на него сильнее. И как же хорошо они проводили время. Тут Блейз вспомнил, что хорошо проводил время и с Джонни Челсманом, когда они смотрели старые фильмы в Нордике. По радио вновь пошла музыка. Джо сладко спал. Блейз подумал, что и ему неплохо бы лечь. Завтра предстояло много чего сделать. Или даже сегодня. Он намеревался послать Джерардам второе письмо. Он уже знал, как получить выкуп. Идея, безумная идея, пришла к нему во сне этой ночью. Он никак не мог сообразить, что к чему, но крики ребенка ворвались в его сладостный крепкий сон и каким-то образом прочистили ему мозги. Он скажет Джерардам, чтобы они сбросили выкуп с самолета. Маленького, какие не летают очень высоко. В письме он напишет, что самолет должен лететь на юг, вдоль шоссе номер один от Портленда к границе Массачусетса и высматривать красный сигнальный свет. Блейз знал, как это сделать, с помощью дорожных факелов. Он мог купить десяток в хозяйственном магазине и зажечь их одновременно в выбранном им месте. Они дали бы яркий устойчивый свет. И подходящее место он тоже знал. Дорога для вывоза леса южнее Оганкуита. К дороге в одном месте примыкала вырубка, на которой водители иногда останавливались, чтобы съесть ленч или немного вздремнуть на лежанке за сиденьями. Вырубка находилась совсем рядом с шоссе номер один, так что пилот, летящий низко над дорогой, не мог не заметить дорожных факелов, которые, поставленные рядом, сверху казались бы одним большим красным фонарем. Блейз знал, что времени у него немного, но полагал, что все-таки хватит. Дорога для вывоза леса вела к сети бетонок безо всякой разметки с названиями вроде «Боги Стрим Роуд» или «Бамп Ноуз Роуд». Одна из них выходила к шоссе номер 41, по которому он мог уехать на север. Найти безопасное место и лечь на дно, дожидаясь, пока поиски сойдут на нет. Блейз даже подумал о Хэттенхаузе. Нынче сиротский дом пустовал, запертый на все замки, с табличкой «Продается» на воротах. Последние годы Блейз несколько раз проезжал мимо, тянул его туда, как маленького ребенка тянет к соседскому дому с привидениями. Только для Блейза Ха-Ха действительно был домом, населенным призраками. Уж он-то это знал, потому что сам ходил в их число. В любом случае, все, похоже, складывалось как нельзя лучше, и это главное. Какое-то время он боялся, думая, что все не так, сожалел о старушке, ее имя он забыл, но теперь ситуация выправлялась, и перед ним открывалась прямая дорога к Блейз. Он посмотрел в сторону ванной. Джордж, кто же еще? Дверь приоткрыта. Джордж всегда оставлял ее так, если хотел поговорить, справляя большую нужду. Дерьмо лезет с обоих концов, как-то сказал он в такой вот момент, и они посмеялись. Он мог быть таким юморным, когда хотел, но в это утро по голосу чувствовалось, пребывал далеко не в игривом настроении. Опять же Блейз думал, что закрыл дверь, когда выходил из ванной в последний раз. Сквозняк, конечно, мог ее приоткрыть, но он не чувствовал никакого сквозняка. «Они почти схватили тебя, Блейз», — продолжил Джордж, а потом добавил трагическим шепотом: «Тупой козел». «Кто схватил?» — переспросил Борис.
«Копы. А про кого, по-твоему, я говорю? Про Национальный республиканский комитет? ФБР, полиция штата, даже местные дуболомы в синем».
«Нет, как бы не так. Я все сделал правильно. Честное слово, дело выгорит. Сейчас я расскажу тебе, что я сделал, какую я проявил осторожность.
Если ты не смоешься из лачуги, к полудню они будут здесь».
«Как? Что?
Ты так глуп, что даже не можешь выбраться отсюда самостоятельно. Не понимаю, чего я суечусь. Ты допустил с дюжину проколов. Если тебе повезло, копы нашли только 6 или 8».
Блейс опустил голову, почувствовал, как горит лицо. «Что же мне делать?
Выкатываться отсюда? Немедленно».
«Куда?»
«И избавься от ребенка», — добавил Джордж, будто только сейчас вспомнил об этом.
«Что?
Разве я непонятно говорю? Избавься от него. Он чертов мертвый груз. Выкуп ты сможешь получить и без него».
«Но если я его верну, каким образом мне удастся...»
«Я не говорю, что ты должен его вернуть», — взревел Джордж. «Кто он, по-твоему? Гребаная стеклотара, которую можно сдать? Я говорю, что ты должен его убить. Сделай это прямо сейчас».
Блейс приминался с ноги на ногу. Сердце билось быстро-быстро, и он надеялся, что Джордж в скорости выйдет из ванной. Ему хотелось отлить, но не мог же он ссать на сидящего на унитазе призрака.
«Подожди, я должен подумать. Может, Джордж, если ты пройдешь прогуляться, а когда вернешься, мы найдем решение?»
«Ты не можешь думать», — голос Джорджа поднимался, пока не превратился в вой, словно у Джорджа что-то болело. «Копы должны прийти и всадить пулю в ту хреновину, что у тебя повыше шеи, чтоб ты это понял. Ты не можешь думать, Блейс, но я могу».
Голос стих, стал таким убедительным, прямо шелковым.
«Он спит, поэтому ничего не почувствует. Возьми свою подушку, она пахнет тобой, ему нравится этот запах, и положи ему на лицо, крепко надави и подержи. Я готов спорить, его родители думают, что это уже произошло. Наверное, уже в следующую гребаную ночь они начнут делать замену этому маленькому республиканцу, а потом ты можешь попытаться получить выкуп и уезжай туда, где тепло. Мы всегда этого хотели, так?
Так?
Так, конечно. В Акапулько или на Багамы».
«Что скажешь, Блейз Эрони, я прав или не прав?»
«Ты прав, Джордж,
скорее всего».
«Ты знаешь, что прав. Вот такой у нас расклад. Внезапно все усложнилось. Если Джордж говорит, что полиция близко и продолжает приближаться, тут ему лучше поверить. У Джорджа всегда было острое чутье на синих. И ребенок будет его тормозить, если ему придется в спешке выметаться отсюда. В этом Джордж тоже прав. Теперь его задача — получить этот гребаный выкуп и где-нибудь спрятаться. Но убить ребенка, убить Джо...» Его вдруг осенило. Если он убьет Джо, мягко, не причиняя боли, то младенец отправится прямо на небеса и станет ангелом. Так что, может, Джордж прав и здесь. Блейс практически не сомневался, что его удел — ад, как и большинства людей. Это был грязный мир, и чем дольше ты в нем жил, тем грязнее становился. Он схватил подушку и направился в большую комнату, где Джо спал у плиты. Ручка выпала изо рта, но на пальчиках остались следы десен, так яростно он их жевал. Это был еще и мир боли, не только грязный, но и причиняющий боль. И режущиеся зубки вызывали первую и самую слабую боль из тех, что предстояло испытать Джо. Блейс стоял над колыбелькой, держа в руках подушку. Наволочка потемнело от жира и грязи, оставшихся после длительного контакта с волосами, когда у него еще были волосы. Джордж всегда был прав, за исключением тех случаев, когда ошибался. И Блейзу казалось, что это тот самый случай.
«Господи!» — вырвалось у него, в горле булькнуло.
«Сделай это быстро!» — послышался из ванной голос Джорджа. «Не заставляй его страдать!» Блейс опустился на колени, положил подушку на лицо младенца. Локти уперлись в колыбельку по обе стороны грудной клетки малыша, и он почувствовал, как Джо дважды вдохнул, перестал дышать, вновь вдохнул, перестал. Младенец шевельнулся, выгнул спину, при этом повернул голову и задышал вновь. Блейз сильнее надавил на подушку. Ребенок не заплакал. Блейз думал, что будет лучше, если ребенок заплачет. Молчаливая смерть, как насекомого, казалась более ужасной. Блейз убрал подушку. Джо повернул голову, открыл глаза, закрыл, улыбнулся и сунул большой палец в рот. Он снова просто спал. Блейз тяжело и учащенно дышал, словно после быстрого забега. Капли пота выступили на его проломленном лбу. Он посмотрел на подушку, которую все еще держал в сжавшихся в кулаки пальцах, выронил, будто она вдруг раскалилась до красна. Начал дрожать. Обхватил живот руками, чтобы унять дрожь. Куда там? Вскоре его трясло. Мышцы гудели, как телеграфные провода. «Доведи дело до конца, Блейз». «Нет. Если не доведешь, я уйду». «Ну и иди». «Ты думаешь, что сможешь оставить его, не так ли?» В ванной Джордж рассмеялся. Смех его напоминал клокотание воды в сливной трубе. «Бедный ты, слюнтяй, оставишь его в живых, так он, когда вырастет, будет ненавидеть тебя всей душой. Они за этим проследят. Это хорошие люди, это хорошие, богатые, говняные, республиканцы-миллионеры. Неужто я тебя ничему не научил, Блейз? Позволь мне сказать это еще раз, словами, которые может понять даже тупица. Если ты будешь гореть, они даже не пассут на тебя, чтобы затушить огонь». Блейз смотрел на пол, где лежала ужасная подушка. Все еще дрожал, но теперь у него пылало лицо. Он знал, что Джордж прав. И тем не менее ответил: «Я не планирую гореть огнем». «Ты не планируешь ничего, Блейз. Когда эта маленькая, счастливая, гугукающая кукла вырастет в мужчину, он сделает крюк в 10 миль только для того, чтобы плюнуть на твою гребаную могилу. Говорю в последний раз, убей этого ребенка». «Нет». Внезапно Джордж исчез. И может, он действительно все это время был в ванной, потому что Блейз точно почувствовал, как что-то, нечто, покинуло лачугу. Ни одно окно не открылось, ни одна дверь не хлопнула, и тем не менее лачуга стала более пустой. Блейз подошел к ванной и открыл дверь ногой. Ничего, кроме раковины, ржавого душа и сральника. Он попытался уснуть, но не смог. Содеянное висело в голове, словно занавес. «И что там сказал Джордж? Они почти схватили тебя. Если ты не смоешься из лачуги, к полудню они будут здесь». А самое худшее, он сделает крюк в 10 миль только для того, чтобы плюнуть на твою гребаную могилу. Впервые Блейз ощутил, что на него действительно идет охота. В каком-то смысле он уже чувствовал, что его поймали. Ощущал себя жучком, копошащимся в сетке, из которой ему не выбраться. Память принялась подсовывать фразы из старых фильмов. «Возьмите его живым или мертвым. Если ты сейчас не выйдешь, мы войдем, и мы войдем, стреляя из всех стволов. Подними руки, сучий выродок, все кончено». Он сел весь в поту. Скоро 5 утра, прошел почти час с того момента, как его разбудили крики младенца. Заря еще не занялась, лишь на самом горизонте появилась оранжевая полоска. Над головой по небосводу неспешно двигались звезды, безразличные к происходящему внизу. «Если ты не смоешься из лачуги, к полудню они будут здесь. Но куда бежать?» Вообще-то он знал ответ на этот вопрос. Знал уже давно. Он поднялся резкими, дерганными движениями, натянул на себя одежду, теплое нижнее белье, шерстяную рубашку, 2 пары носков, джинсы, левис, ботинки. Младенец все еще спал, но Блейз мог лишь мимоходом глянуть на него. Он вытащил из-под раковины бумажные пакеты, начал складывать в них подгузники, бутылочки, банки с консервированным молоком. Наполнив пакеты, отнес их в «Мустанг», припаркованный рядом с угнанным «Фордом». По крайней мере, у него был ключ от багажника «Мустанга», и он сложил пакеты туда, в сарай и обратно бегом. Теперь, когда он решил уезжать, паника жгла пятки. Он взял еще один пакет и набил одеждой Джо. сложил столик для пеленания и взял его тоже, почему-то подумав, что Джо в новом месте столик понравится, поскольку малыш к нему привык. «Колыбель тоже может уместиться на заднем сиденье», — решил Блейз. «Банком с обедами нашлось бы место на полу у переднего пассажирского сиденья, сверху на них легли бы одеяло, еда из банок Джо нравилась. Он уплетал эти обеды за обе щеки». Блейз еще раз сгонял к «Мустангу», потом включил двигатели и обогреватель, чтобы кабина прогрелась. Часы показывали 17:30, рассвет набирал силу, звезды бледнели только, Венера продолжала ярко светить. В доме Блейз достал Джо из колыбельки и перенес на свою кровать. Младенец что-то проворчал, но не проснулся. Блейз отнес колыбельку в машину. Вернулся в дом, лихорадочно огляделся. Взял с подоконника радиоприемник, отсоединил от розетки, обмотал шнур вокруг него. Поставил на стол. В спальне вытащил из-под кровати свой старый чемодан, коричневый, потертый в царапинах, со сбитыми углами. Побросал в него остатки одежды, сверху положил пару эротических журналов и несколько комиксов. Отнес чемодан и радиоприемник в машину, в которой уже становилось тесно. Вернулся в дом в последний раз, расстелил одеяло, положил на него Джо, завернул, весь сверток засунул в свою куртку. Застегнул молнию. Джо уже проснулся. Выглядывал из кокона, как мышонок. Блейз отнес его в машину, сел за руль. Джо положил на переднее сиденье. «А теперь только не скатись с сиденья, малыш». Джо улыбнулся и тут же натянул одеяло на голову. Блейз хохотнул, но в то же мгновение увидел себя опускающего подушку на лицо Джо. По телу пробежала дрожь. Он задним ходом выехал из сарая, развернулся и покатил по подъездной дорожке к шоссе. Блейз, конечно, этого не знал, но менее чем через 2 часа полиция взяла окрестную территорию в плотное кольцо, перекрыв все дороги.